Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России стало светлым и успешным. Заголовок сегодняшней программы звучит так. Примеры из жизни нового правительства или почему нравственность всегда с нами. Практические примеры, да? Я правильно понимаю?
Это правильно. В нашей жизни, несмотря на религиозное, философское или научное обоснование, основания разных событий и явлений, практические примеры всегда играют особую роль, помогая нам понять высшие идеи нравственности в их практическом воплощении. Поэтому сегодня я хочу начать нашу передачу о новом правительстве с известного советского фильма «Операция И и другие приключения Шурика». С него, как с примера, а именно со слов, сказанных в этом фильме.
Что нас может спасти от ревизии?
Простите, не нас, а вас.
От ревизии нас может спасти только кража.
Со взломом или без?
Ну, естественно, со взломом.
Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдет.
Так ведь кражи не будет.
Все уже украдено до нас.
Это же сущие пустяки.
Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему.
Это естественно.
Законно.
Так, вы хотите сказать, что в России уже нечего украсть, да? Вот по аналогии с этим фильмом и с этим складом.
Ой, да что вы, Дмитрий, еще как есть и весьма. Можно, еще как можно украсть. Но мы-то с вами представляем передачу о нравственности и действуем так, чтобы мы могли не только предупредить воровство, но и нравственно преобразовать наших нерадивых чиновников.
Есть одна проблема, Сергей Викторович. Я не верю в то, что чиновники могут перестать воровать. Воровали, воруют и будут.
Ну, по поводу веры можно и нужно еще раз привести как пример цитату Трубникова, издателя Фридриха Листа, о том, что кто ни во что не верит, тот ничего и не знает. Она, конечно, менее деликатная, чем пояснение Владимира Сергеевича Соловьева, но будет более понятной для наших радиослушателей, а главное, для членов правительства.
Нового правительства.
Нового правительства. Поэтому, повторяю еще раз от разу, верить в Бога – это наша нравственная обязанность. А верить в нравственные действия, в том числе нового правительства – это также наша нравственная обязанность. К тому же, как учит нас Владимир Сергеевич Соловьев, во всяком обществе есть общая правительственная власть, непременное назначение которой заключается в ограничении частного своекорыстия. Ибо мнимые законы экономические могут быть во всякий момент отменены нравственной волей человека, а недостаток человеколюбия будет восполнен государственной властью.
Ну, то есть чиновники из правительства волевым импульсом сами себе запретят воровать, да? А только на моей памяти такое было раз 50, и результат, я думаю, обсуждать не стоит.
Вы знаете, Дмитрий, чиновники сами себе может и не запретят, но безнравственное правительство может быть отправлено в отставку нравственной волей президента. А это уже сомнений сегодня ни у кого не вызывает.
Ну, практический пример мы наблюдали этой зимой. И удивляюсь тому, в общем-то, каких персонажей подобрали в новый кабинет министров. Есть у нас, в общем, такая национальная идея в нашей стране. Называется, ну, этот-то уже наворовался, теперь работать будет, а придет новый, по новой начнет воровать. Поэтому мы вроде как за стабильность.
Идея-то идеями, но сегодня вообще современному чиновнику из правительства есть над чем задуматься. Особенно после последнего выступления президента перед федеральным собранием. В целом, ведь можно разными путями бороться с коррупцией. Собирать компромат, создавать разные фонды, обращаться в международные инстанции, ходить в консульство Америки, судачить на кухне о несовершенстве власти. Но это все юридическая и бытовая сторона вопроса. А нам-то нужно решить эту задачу в нравственной области.
Фундаментально решить.
В нравственной области, конечно. Напоминаю, что президент призвал всех к нравственности, подчеркиваю всех. Тут нет исключений для богатых, или для его друзей, или для тех, у кого преобладает искусственный интеллект. Нет исключений для всех. А как известно, нравственные основы жизни человека включают в себя господство над материальной чувственностью, солидарность со всеми живыми существами и внутреннее добровольное подчинение сверхчеловеческому началу. Достигается все это с судом и совестью, жалостью и состраданием, а также любовью к Богу и человеколюбием.
И еще раз вспоминаем о том, что это слова. Это красивые слова. На практике это все как воплощается?
Это красивые слова, которые реализуются также красиво. Вот как. Внутреннее добровольное подчинение нравственному закону и декларирование своих расходов чиновниками и членами правительства, включая их семьи. Хочешь работать в правительстве? Приходи и декларируй сам на основании внутреннего голоса совести. А не хочешь? Приходи в комитет по этике при правительстве. Там тебе помогут ограничить твое частное своей корысти.
На самом деле, Сергей Викторович, такого комитета, такого органа власти, его еще не существует. Да, и в связи с этим у общественных организаций есть такой национальный вид спорта. Кто больше найдет спрятанной недвижимости, принадлежащей чиновникам?
Ну, во-первых, еще не вечер. А во-вторых, совсем недавно мы о нравственности вообще не рассуждали, а теперь рассуждает вся страна.
Ну и возвращаясь к этим находкам, смотрите, от этих расследований, да, легко непринужденно отмахиваются. Легко непринужденно. Просто называешь собранную информацию чушью и компотом, например, и остаешься дальше на своем месте, потому что ты крайне ценный кадр, ты производительная сила.
Это было так. Сегодня ситуация в обществе, в правительстве и в понимании президента принципиально иная. Кроме того, нам нужно с вами устранить главный пробел в понимании обществом и особенно чиновниками разницы между производительными силами и материальными ценностями. Это мы сейчас с вами и сделаем, уважаемые радиослушатели, на примере строительной отрасли, как наиболее коррупционной или емкой в этом смысле. Итак, напоминаю, что вступление в права нового правительства ознаменовалось несколькими заявлениями вице-премьера правительства по строительной отрасли и последовавшими за этим комментариями по поводу вновь купленной недвижимости для членов его семьи. Во-первых, 25 января вице-премьер правительства предлагает в эфире начать реновацию жилья во всех городах России на сумму, о чудо, 3 триллиона рублей.
Это по московскому сценарию.
По московскому сценарию, но везде. Во-вторых, 29 января этот же специалист по строительству сообщил, что журналисты его неправильно поняли, и что вроде все было так, ну или скажем так, но не совсем так.
Это 4 дня спустя.
Да. В-третьих, 27 января в промежутке между этим, опять же, российские журналисты опять что-то не поняли так или не так, и сообщили о факте приобретения для дочери этого же чиновника квартиры за 200 миллионов рублей.
Ну, всерьез человек взялся за дело, из кресла заместителя мэра Москвы в кресло заместителя второго лица в государстве. С места в карьер, так сказать.
Да, да, да. Событий очень много. Я бы сказал, многовато для одного чиновника. На первый взгляд, все факты, изложенные всего за 5 дней, положительные. Ну, давайте посмотрим. Людям новые квартиры. Вроде бы хорошо, да? Хорошо. Потом подумать, как это сделать. Тоже неплохо. Подумать всегда неплохо, да? А затем квартира дочери. Дочери-то ведь тоже неплохо квартиру. Что-то плохого-то.
Хорошо. Да, о семье заботится.
Да. Mm-hmm. То есть все нормально. А вообще, с точки зрения материальных ценностей, все идеально. Обогащайтесь, значит. А как это выглядит с позиции производительных сил? Все не так, как должно было бы быть. А почему и как? Судите сами, уважаемые радиослушатели. Дмитрий, скажите, пожалуйста, квартира – это материальная ценность или производительная сила?
Ну, естественно, материальная ценность.
Материальная ценность. Она приносит доход или расход?
Как правило, это расходы, коммуналка, налоги, вот это все. Но если сдавать квартиру в аренду, то, в принципе, она может приносить доход.
Кроме расхода, который вы назвали, там есть еще амортизация, который очень немаленький расход. А, во-первых, если говорить о доходе как квартира, да? То это доход только одному человеку при сдаче в аренду. А это эгоизм. А нам нужна польза для всех. Во-вторых, если у каждого из нас будет несколько свободных квартир, то кто же их будет арендовать? Мы уже неоднократно говорили с вами, уважаемые радиослушатели, что заснут наши люди в квартирах, на утро проснутся и не будут знать, куда им идти на работу. Заводов-то и фабрик просто нет. Помните шутку про дрова? Вам дрова не нужны? На утро проснулись. Что там дров? Промышленности нет. Заводов и фабрик нет. Дмитрий, как вы думаете, а почему в советское время квартиры давали бесплатно?
А потому что строили заводы. Потому что на этих заводах нужно было кому-то работать. И по существу, по сути, это была такая беспроцентная ипотека с последующим погашением за счет государства или предприятия. Государство, ведомство, предприятия были заинтересованы в том, что была рабочая сила, были рабочие руки рядом с заводом.
Ну вот, так и есть. Люди жили в квартирах и работали на промышленных предприятиях, а это и есть производительные силы. Кстати говоря, если посмотреть на жилищное строительство, то оно всегда сопровождало промышленное строительство. А где оно, промышленное строительство? Его просто нет. Таким образом, кому достанутся средства, получаемые при реновации? Горстки людей, кто получил этот доход уже ранее, да, по опыту Москвы, Казани там и так далее. То есть, по существу, те же персонали.
Угу. Это просто способ выжать еще немножко денег с уже застроенной земли. То есть, мы объявляем реновацию, обещаем людям квартиры в новых домах. Старые дома сносим, на их месте строим новые, но побольше этажами. В в результате у нас получается излишек квартир, которые мы продаем.
Да,
профит?
Да, обратите внимание, работы у людей нет, покупательной силы нет, но при этом мы строим еще больше квадратных метров жилья, внимание, за государственный бюджет и, внимание, на государственной земле, но в интересах частных и далеко не бедных лиц.
Уже не бедных.
Уже не бедных. Результат известен. Уже даже в Москве люди уменьшают свои потребности в квадратных метрах, поскольку для этого им не хватает денег. Смотрите статистику. И я не имею в виду здесь квартиры по 1500 квадратных метров и больше в центре Москвы для неосознанно богатых. Я их называю постниками от слова «поститься». Пост, значит. Теперь давайте оценим себестоимость квадратного метра жилья и величину отката, необходимые для удовлетворения материальных потребностей чиновников, городских и муниципальных структур и прочих мздоимцев. ГУПы, ГУПТЭКи, энергоснабжающие организации, водоканалы и прочие-прочие конторы.
Сергей Викторович, прервемся на этом, оставим многоточие. Вот эту мысль мы разовьем через пару минут.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук. Вместе говорим о том, что нравственного в деятельности нового правительства, чего ждать нам от нового правительства, ждать ли нам улучшения ситуации в нашей стране. Пару минут назад, в предыдущей части программы, мы остановились на оценке себестоимости квадратного метра жилья и величине отката, необходимого для удовлетворения материальных потребностей чиновников. Итак, ГУПы, что у нас там еще есть?
ГУПы, водоканалы, ГУП. ТЭКи, обеспечивающие теплом, электроэнергией. Все инфраструктуры, все эти предприятия и прочие конторы давно уже обзавелись индивидуальными предприятиями и под 6% с удовольствием и совершенно в кавычках законно обналичат эти денежки и отправят их на свои законные иностранные счета в страны, где они уже получили двойное, тройное или кратное гражданство.
А эти денежки это какие?
Это денежки на всякий случай 3 триллиона. Рублей – та доля, которую мы сейчас определим. Если предположить, что 3 триллиона рублей – это примерно 50 миллиардов долларов, и что реальные затраты на строительство составляют примерно 60% от запрашиваемой стоимости, то получается, что чиновникам нужно купить на валютном рынке Российской Федерации примерно 20-25 миллиардов долларов. Что интересно, вот что интересно потом будет с курсом рубля? Ответ понятен. Он будет снижаться, а с ним покупательная способность людей. Вот почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Понятно, да, Дмитрий?
3 триллиона рублей – это та сумма, которую озвучил новый зампред правительства России Марат Хуснуллин, обещая нам реновацию по
да,
московскому
но
примеру.
Ну, это полный объем. Но это какая-то часть уйдет на фактические издержки, да? Но какая-то часть уйдет тому, кому. Теперь тому, кому мы можем считать по индивидуальным предприятиям и конторкам, которые вокруг всего этого уже давно существуют.
В общем, народ начал задавать вопросы по поводу того, нафига это все нужно распространять на всю Россию, и зачем государству тратить 3 триллиона рублей непонятно на что.
Вот, поэтому есть у нас юмористы, которые имеют по этому поводу такой вопрос, конечно, интересный. Так вот, видимо, поэтому главный правительственный строительный чиновник решил все перепроверить. Или, может быть, у чуда его поразила бацилла нравственности.
А, тогда вопрос. А квартиру дочки-то он на что купил? Стоимостью 200 миллионов рублей.
Вот.
Чиновник
вот,
же.
Вот,
чиновник от строительной отрасли.
Тут мы плавно и подошли к очередному интересному нравственному вопросу. Еще при царе Петре генерал-прокурор Ягужинский говорил, что мы все, царь-батюшка, воруем мало-помалу, и если что, то ты, царь-батюшка, останешься один в государстве.
Это если развернуть борьбу с коррупцией тотально.
Да, и вешать, расстреливать.
Да, смотрите, впоследствии, уже после смерти Петра Первого, выяснилось, что наипервейшим вором в его окружении был его ближайший друг, второй человек в государстве, светлейший князь Александр Меньшиков.
Вот и сегодня президенту докладывают, что не соберем НДФЛ по прогрессивной шкале 27% свыше 250 тысяч долларов на человека в год в рублевом эквиваленте. Все, мол, маруют, как тут собрать. А я говорю, соберем. И даже без цифровой экономики соберем. Смотрите, рассказываю все виртуозно и всего на двух примерах. Помните, нам предлагали отменить НДФЛ для бедных, чтобы бедные вообще его не платили? Помните, Дмитрий?
Да, конечно, это было предложение ЛДПР, и далеко не первое такое предложение.
Вот, я думаю, что уже наступило время и о богатых подумать, и с учетом опыта бедных. Было в свое время еще одно предложение для бедных. У кого из них не хватало средств на оплату жилья, государство снижало величину этой оплаты до определенного процента от их суммарного дохода. Хорошо, говорю я. Делаем также для богатых. К тому же в Швейцарии, например, этот способ сбора налога работает, как их выдающиеся швейцарские часы. Итак, посредством нравственной воли президента вводится федеральный закон, заключающийся в том, что на обслуживание дома или дачи апартаментов может быть использовано не более 25% заработной платы.
Непонятно, какое это отношение имеет к налогам?
Одну секундочку, сейчас расскажу. Например, дом стоимостью 10 миллионов долларов потребует в обслуживании примерно 15-20 тысяч долларов в месяц, реально 20 тысяч долларов в месяц. Таким образом, в год эта величина составит 240 тысяч долларов. Следовательно, человек по новому федеральному закону должен зарабатывать в год не менее 960 тысяч долларов. Это так называемый вмененный доход. Тогда, по закону, который мы применим, с суммы 250 тысяч долларов он должен платить 13%, а с суммы 710 тысяч долларов он должен платить 27% по шкале НДФЛ. Тут возникает два вопроса. А как узнать стоимость дома, дачи или квартиры?
Действительно. Как узнать?
Ну, Дмитрий, это понятно было даже предыдущему правительству. Из интернета, широкополосного интернета, iPad, интернет, и тогда ясно, что 2×2=4.
Слушайте, люди до сих пор судятся с кадастровой палатой по поводу кадастровой оценки стоимости их жилья. Сколько лет уж прошло с тех пор, как у нас начали
оценивать? Кадастровая и рыночная оценка, как говорят в Одессе, две большие разницы. Mm-hmm. Так что вопрос определяется не тем, как судится, а вопрос определяется законом. Есть закон? Все хорошо. Нет закона, нет и греха. Я предлагаю применить закон.
Ну хорошо. Если не захотят платить?
Так дом, квартира или дача, вот они. Не будут платить, продадим имущество и возместим налог. Кстати, в Швейцарии этот закон работает так, как надо. И обратите внимание, расстреливать и сажать никого не нужно. Все платят, все. И вообще нам хорошие налогоплательщики нужны. И вот и новый вице-премьер в этом смысле со своей семьей нам пригодится. Пусть налоги платят.
Это строительный вице-премьер Марат Хуснуллин.
Угу. Ну, например, да. Пример номер два. Все наши чиновники и прочие околобюджетный люб, и, я так слышал, Государственную Думу, очень любят дорогие авто. Бентли, Роллс-Ройсы и прочие дорогущие машины. Ну и прекрасно. Люди, стремящиеся к роскоши и прихоти, это хорошие налогоплательщики, они-то нам и нужны. Например, берем кого-то из активных борцов с коррупцией, назначаем финансовую полицию, которую создаем при Минфине Российской Федерации, и даем в руки жезл. И этот высоконравственный человек останавливает дорогие авто и спрашивает, а где же и как же вы так разбогатели? Если налоги уплачены, то все хорошо. Если происхождение доходов не подтверждено собственнику или его представителю, предлагается доплатить налог, как и в случае с недвижимостью. Пока идет оплата, машина сохраняется на стоянке. Опять же, тут же все живы, никто в тюрьму не попал. А когда налог на роскошь или пошлина составит, например, я уже предлагал, для джипов Роллс-Ройсов стоит 25 миллионов, 100% пошлина, 50 миллионов. Тогда человека спрашивают, ну вы же не на последние деньги, не на последние 50 миллионов купили, да? Значит, у вас должен быть соответствующий доход. Тогда сумма налога по НДФЛ получается очень красивая. Таким образом, и с яхтами, и личными самолетами, и вертолетами мы можем поступить точно так же.
Все так. Более того, такой закон в России вообще-то в принципе уже есть. Закон о конфискации имущества, происхождение которого чиновник не может объяснить. Но вот странно, да? Я пока не слышал, чтобы этот закон работал на уровне выше, ну, скажем, начальника отдела какой-нибудь районной администрации, какого-нибудь Усть-Перепердийска. Вы слышали? Чтобы конфисковали квартиру, происхождение которой чиновник не смог подтвердить.
Я думаю, что мы только подошли к решению этой задачи. Почему мы сегодня с вами в том числе это обсуждаем? Если вы имеете в виду, что нужна дата явки с повинной, что должны прийти люди и сказать, что вот у меня есть доход 25 или 50 миллионов долларов, или евро, или недвижимость, или скрытые доходы, то, конечно, применяем амнистию. Назначаем ее, например, на 20 июня 2020 года. Ну так, для круглых дат. Или, хоть хотите, на завтра назначим. Коротко говоря, что по мне, как президент решит, так и будет. Он же нас защищает от социального разложения, а мы ему в этом помогаем. И вот тогда фраза «все уже украдено до нас» будет уже не актуальной.
Многоточие ставим в этом месте. Сергей Кобин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский. Услышимся через пару недель.
Спасибо, всего вам доброго.
Фарватер.